Радиомаяк.ру представляет. Дышите глубже. Неизвестное об известном.
Ну, вот не все нам дурачится. У нас и интеллигентные, и знающие люди приходят к нам. И все еще не отказываются. Кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы Олег Валентинович Ауров у нас в гостях сегодня уже второй раз. Добрый день.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о варварском мире, великое переселение народов. Так обозначено у нас в программке. Ну, и сейчас Олегу Валентиновичу слово. Я только скажу пару слов. Значит, относительно, ну, фильм был сделан давно, я его смотрел недавно, пересматривал. У Терри Джонса, может быть, вы видели, это такой из Монти Пайтона, значит, актер, была дивная серия передач, которая называлась «Варвары», где он ходил, только англичанин, который ходил, и, в общем, понятно, что она такая немножечко провокационная, как бы, он развеивал миф о том, что варвары — это такие ужасные, значит, это барбарианс.
Разрушители, да, культурных, да, на самом деле,
что
ценностей.
Это, в итоге, по его программе вышло, что это чуть ли не интеллигентные люди, которые в сравнении с зверствами римлян, как бы, просто, ну, академики Сахарова, как бы. Ну, он, конечно, все это утрировал, тем не менее, есть под этим какие-то основания?
Ну, вы понимаете...
Да, как... А Рим в борьбе с ними, в информационной борьбе, в войне, о которой мы с вами говорили до эфира, значит, отыгрался потом уже, да, когда, это же варварство просто.
Вы понимаете, в каждой шутке есть доля шутки, как водится. И, конечно, всегда реальность гораздо богаче любых метафор. И поэтому варварство, ну, варварство для нас — это образ некий, понимаете? Да. Он уже давно оторвался от конкретных исторических событий, процессов и так далее. Да, когда мы говорим «варвар», мы приблизительно представляем себе, что мы под этим подразумеваем. Так же, как когда мы говорим о вандализме. Да, там, да. Вандалы тоже, кстати, из этой серии. Да, на самом деле, да. И на самом деле прошлое для нас, история, это прежде всего бесконечный источник метафор. Это источник образов, без которого наша современная культура непредставима. И уже с этой точки зрения та тема, о которой мы говорим, она очень интересна, потому что это источник многих существующих стереотипов. Это с одной стороны. С другой стороны, да, и, конечно, вот эта борьба имиджей, она, конечно, существовала и в прошлом. И образ жестокого, кровопролитного варвара, тацитовские германцы, которым легче пролить кровь, что-либо добывая, да, чем пролить пот, распахав поле, это реальность. И, в общем, не то чтобы далеко оторванная от того, что нам известно по источникам.
Но речь о том, что Рим был не в силах победить их на поле брани, потому что они были более искусными, значит, в какой-то момент времени войнами. И знаете, как в этом спорте? Мы проиграли на поле, но выиграем в раздевалке. Тогда они их, значит, очернили тем, что, ой, уже страшные люди. На самом деле они были, в общем, как я понял с фильма, довольно не то что образованными, но, в общем, разумными людьми.
Ну, в общем, я аккуратно замечу, что Рим все-таки победил их на поле брани.
Ну, в итоге, да. Да,
да, и то, что там в итоге произошло, оно связано вовсе не с полем брани. А вообще само понятие варвары, оно ведь изначально возникает далеко даже не в связи со Средневековьем и даже не в связи с Римом. Впервые слово «варвар» фигурирует у Гомера. В «Илиаде» он обозначает этим словом корийцев, союзников троянцев, азиатский народ. И тут мы видим на самом деле уже стереотип по существу сложившимся.
Ну, да.
Они жестокие, они кровожадные, они склонны к хаосу, поэтому управлять ими можно только жестоко и тиранически.
Вероломные.
Вероломные, несомненно. В отличие от эллинов, да, которые, да, руководствуются законами, которые руководствуются какими-то... Да, ну, да. Не просто здравым смыслом, они руководствуются какими-то сложившимися нормами, писанными, да, и неписанными, и поэтому управлять эллинами не нужно тиранически. Само слово «тиран», которое пришло к нам из греческого языка, оно не греческое по происхождению.
Ну какое?
Я затруднюсь сказать, но оно точно из языков Малой Азии, оно азиатского происхождения, и оно обозначает, в отличие, скажем, от монарха, тоже единовластного правителя, оно означает правителя, который захватил власть на незаконном основании. Если за монархом стоит какая-то традиция, кстати, избрание, потому что то, что греки вкладывали в понятие монархии, довольно далеко от наших представлений, вот, там и так далее, тиран — это всегда единоличный правитель, который захватил власть незаконным путем. главным образом опираясь на Охлос.
Мы тоже,
так сказать, по-прежнему тут. Если мы говорим, оставаясь в мире образов, то, наверное, тоже и так. Вот, потому что давно все это оторвалось уже от реальной истории. Если же брать варваров в том виде, в котором они предстают в текстах, помимо вот этих стереотипов, которые всегда тоже есть, то скорее я бы сказал, если так попытаться найти такой общую предельную характеристику, они как дети. Они жестокие, как дети. Они агрессивные, как дети. Но они простодушные, как дети. И они открытые, как дети. И, скажем, во многом на это опирается проповедь христианства среди варваров. Их сознание, в отличие от сознания римлян, не организовано письменной культурой, не выстроено четко. Им гораздо проще объяснить вещи, которые, так сказать, вот бросить в эту почву богатую семена, которые мгновенно прорастают.
А вот в другой серии программы того же Терри Джонса, остроумного, она называлась «Крестоносцы», о том, как огнем, мечом и просто изуверски, значит, эти ребята двигались в сторону Востока и насаждали свои ценности. Он приходит к выводу, к которому, в общем, отчасти, не знаю, склонен и я, не было ли это ошибкой вообще, вот эти все наши конфликты, которые теперь мы расхлебываем в такой кровавой чашей, значит, и в Европе, и у нас иногда, значит, вот того, что... Ну, что мы полезли со всеми нашими этими назиданиями? Ну, жили они там своей, как вы сказали, наивной, простой, но как бы наивной, отчасти агрессивной, отчасти какой-то открытой жизнью. Вот что мы с этим, да, пошли? Ну, рассказывать им, как жить.
Ну, в общем, как вы понимаете, в истории никогда нет одного ответа. Ну, да. Но, в принципе...
Не было это ошибка, одним словом, да.
В принципе, вот этот барбарикум, то, что называется, так сказать, научно, вот эта периферия вокруг римского мира... От Ирландии и до Северной Африки, вся эта вот такая периферия огромная, она была очень тесно связана с римским миром. И у Рима было много интересов. И у этого мира, кстати, связанных с Римом, тоже было много интересов. Это были интересы экономические. Это торговля всем чем угодно, от драгоценных металлов до рабов и так далее. Это рынок сбыта, очень важный рынок сбыта для античных производств. В самом широком смысле, и так я не знаю, там это характерно для всего, но я не знаю, там для когда вы как археолог исследуете скифские городища, вы видите там, не знаю, там сосуды от греческого вина, там, понимаете, которые они пили. Вы видите там сделанные украшения и в Греции, и в Ливане, то есть на всем этом огромном пространстве римского мира, и вы видите какие-то другие предметы роскоши там и так далее. Поэтому на самом деле...
То, что сейчас выражается в машинах, телефонах, одежде,
абсолютно,
музыке, кино. Там,
и абсолютно. И как вы догадываетесь, это прежде всего верхушка, главным образом, ориентирующаяся на вот эти стандарты жизни, на образ жизни. И, в общем, часто внешне эта верхушка не особенно сильно отличалась, собственно, от состоятельных римлян там, и так далее. Вот. То есть для них это очень важно, с одной стороны. С другой стороны, это очень важное пространство и для вот этого окружающего варварского мира, потому что мы обычно, так сказать, традиционно на уровне обыденного сознания все это рассматриваем в связи с большими войнами. Но гораздо большее значение имели вот эти набеги мелкие, там постоянные то примирения, то новые обострения ситуации, потому что военная знать вот этих варварских народов, она жила тоже во многом, она поддерживала свой авторитет за счет этих грабительских набегов.
Ну, да.
И она вела довольно сложную игру, получая какие-то подачки от римской администрации и от... в то же время и за счет вот этих набегов она что-то получала, она все время сохраняла свое господствующее положение в этом варварском мире.
Получается, что и римляне с ними заигрывали, что ли, когда давали подачки?
Несомненно, и это тоже.
В известной степени это же ведь борьба противоречий, которые друг без друга не может существовать. То есть в известной степени... условное добро там типа Запада, условное сейчас, да, там с как бы условным злом там типа Востока или, скажем, там Севера и Юга, они не могут жить друг без друга, потому что, то есть почему мы как бы не можем искоренить какие-то вещи? Может, потому что их не хотят искоренять до конца, потому что в этом есть необходимость и с той, и с другой стороны, нет?
Не, ну а потом мы никогда не можем закрыть свой мир, и это то, что вы сказали про крестовые походы,
да.
И, между прочим, это и четвертого крестового похода касается, для чего католики поссорились с православными, собственно говоря. Да? А ведь это на самом деле такой массированный конфликт, который четвертый крестовый поход, один из эпизодов, а крестовые походы в Прибалтику там, с которыми связаны.
Только сейчас стали сели за стол переговоры, хоть как-то постучались с папой там, да? Сейчас
абсолютно, абсолютно. Ведь это же, в общем, и это при том, что еще в конце XI века православные паломники постоянно присутствовали, там, сказать, в западных святынях, посещали западные святыни вплоть до Испании, вплоть до Сантьяго де Компостела.
Сейчас мы продолжим разговор.
Неизвестное об известном.
Сейчас я предлагаю, Олегу Валентиновичу, вернуться. Просто мы сейчас уже покопались в 20 веке. Мы сейчас забыли про то, что причина. Мы сейчас уже в проследствии говорим. А вот все-таки вернемся к этому варварскому миру, с чего мы начали. Откуда все, как это все вообще стало двигаться и вообще происходить там вот в это время? Как это все произошло?
Ну, если мы говорим о миграционных процессах, то они происходили всегда, на самом деле, и до сих пор происходит. И, в общем, человечество никогда не существовало, не было таких эпох, когда человечество существовало бы, так сказать, абсолютно стабильно, иначе люди бы не заселили Землю. Ну, да. На самом деле, до бронзового века включительно, человечество было очень мобильным. И тогда оно заселило Землю вплоть до Америки.
Помните, как говорил генерал Гриценко Штирлицу, государство как люди, им притят границы, да, то есть вот это постоянное движение.
Да, абсолютно. Другое дело, что, ну, затем, так сказать, мигрировать стало несколько сложнее, уже абсолютно пустых территорий стало мало, но при всем при этом все равно миграции продолжаются, только в данном случае это уже не миграции таких целых сообществ, а миграции их отдельных частей, миграции элит, которые навязывают свою культуру, свой язык, свои традиции подчиненному населению. И когда относительно небольшая группа завоевателей становится такой новой элитой, скажем, новыми лидерами. Вот. Что касается непосредственно Средневековья, то там много причин, которые, на самом деле, тоже этот перечень их не оставался неизменным, он был разным, потому что варвары не были одинаковыми на самом деле. Ну и римский мир, он тоже в разное время довольно сильно отличался.
Но они шли все равно за лучшей жизнью. Что они значит, шли... это не одинаковая цель-то у всех одна.
Ну, они шли за лучшей жизнью, но это очень общее. А на самом деле, в чем выражалась эта общая жизнь? На самом деле, скажем, если на первом этапе подвижность варварского мира, вот этого барбарикума, она была связана и с изменениями климата, и со всякого рода, которые, в свою очередь, провоцировали движение, борьбу за жизненные пространства, которые влекли на запад кочевников там, и так далее.
Зачем в том, что людям было скучно, да?
Еда, земля и женщины.
Да,
абсолютно. У них была короткая жизнь, они знают, что жизнь это кратко, как бы, да, там до 40 лет. И что надо успеть сделать все это? Завоевать женщину, кров разграбить, что-нибудь повоевать, напиться, устроить какие-нибудь оргии. Мне кажется,
общем,
это тоже было.
Ну, в общем, это правда, но при всем при этом люди еще, как это не смешно, они хотят жить, и они понимают, что вот это все тоже небезопасно, так что здесь есть свои тоже естественные какие-то ограничения. Строго говоря, с конца IV века движение германских народов на территорию империи, оно мотивировано одной целью — интегрироваться в этот мир. Если, скажем, для современного мира основная проблема — это то, что мигранты не хотят интегрироваться, то мигранты конца IV, V века как раз интегрироваться очень хотели. Идеалом для них было предложить Риму свою военную силу и получить за это соответствующее материальное воздаяние, земли для поселения, материальные всякого рода подачки, жалования и все это прочее. И, скорее всего, Западная Римская империя, как это ни парадоксально звучит, она скорее захлебнулась от желания ей служить, просто не смогла переварить такое количество рванувшихся туда практически одновременно, чем погибло в результате завоеваний. В настоящее время вообще историки не используют термин «варварские завоевания» применительно к событиям V века. Они говорят о расселении варваров. Потому что взаимодействие варварского и римского Рима очень сложно.
Когда все родственники приехали, а еще вот приедет, и тот приедет, и еще вот этому работу надо дать и тому, и сему. Как бы, да?
Абсолютно, абсолютно. Ну и потом это очень четко видно, скажем, насколько варваров привлекал этот образ жизни. Да. И насколько варварская знать хотела быть похожей на римскую, я не знаю, там. Но, скажем...
Они действительно хотели как-то ассимилироваться? Они действительно хотели
абсолютно,
принять, да?
Абсолютно. Мы даже археологически это четко видим. Но, скажем, в Испании, примитивно к которой я получше немножечко эту ситуацию знаем, с середины VII века мы вообще уже не можем отличить по, так сказать, по археологическим данным, скажем, захоронение знатных людей. Это римлянин, это испано-римлянин, или это гот, или другой какой-то варвар. Это просто знатный человек. У них одинаковые украшения, у них одинаковая одежда, у них абсолютно одинаковый похоронный обряд.
А почему так почему странно? Так много веков назад вот эти ребята с Востока, значит, хотели быть похожими и менялись под их влиянием, их старались, чтобы они были неотличимы. А теперь, когда мы видим в 20 веке, они категорически, это вот те ребята, которые приехали сюда, нам противен ваш образ жизни, мы не хотим даже языка учить, и в общем, нам только магазин ваш нужен.
На самом деле, самое большое препятствие — это культура и религия. На самом деле, варвары, я не случайно говорил о том, что варвары, они такие, как дети, они простодушные, открытые, я бы сказал, не испорченные письменной культурой, с нечетко выстроенным сознанием. И в этом смысле очень четко видно, что вот этот процесс расселения германских народов на римской территории, он очень четко коррелируется с процессом христианизации. Христианизация смягчала эти культурные и религиозные различия. И порой оказываются, в некоторые моменты оказываются довольно такие парадоксальные сочетания, когда, скажем, Аммиан Марцеллин, римский историк, язычник, когда он пишет о готах, из его описаний не всегда понятно, кто ему на самом деле ближе. Римляне-христиане, хотя он вроде бы как тоже такой же римлян. Он грек этнический, но неважно, он римский офицер, да, там. Или, то есть, точнее, кто между собой ближе, он и его, так сказать, соотечественники римляне-христиане, или римляне-христиане и готы-христиане. Потому что там главные переговорщики с обоих сторон — это священники, и на самом деле проблемы они решают таким образом. Вот. И не случайно инициатор, скажем, привлечения готов на римскую территорию, которые отнюдь не как завоеватели пришли. Наоборот, они спасались от варваров, которые напирали сзади, которые гнали их, теснили к Дунаю. И инициатор — император Валент, который еретик, арианин, который видел в готах, которые тоже исповедовали тот же толк христианства, союзников против римлян. Они на самом деле все участники этой внутренней игры. Атилла, гун, образ которого для нас там тоже стереотип, да, там гунны — это что-то самое ужасное, страшное такое, и это так действительно идет из текстов этой эпохи, там есть основания для таких стереотипов, но, скажем, очень сложные отношения с Атилой, с римскими властями, очень сложные отношения, скажем, между Атилой и Аэцием, который как бы его разбил на каталаунских полях, в 451 году, потому что, ну, скажем, Аэций был довольно долго провел времени среди гуннов, он был заложником, он знал гуннский язык, у него там была какая-то своя собственная сложная игра, например, непонятно, почему после того, как войско Атилы было практически побеждено, почему его римляне преследовали, они бы их добили полностью, а так Атила вернулся.
Были какие-то сепаратные переговоры.
Да.
Неизвестное об известном.
А Атилла, кстати, по-моему, помер на какой-то там вечеринке собственной, значит, оргии. Я читал от обжорства и секса.
Не, вот. Не путать с тем, который промахнулся, Акеллой.
Да, да, с Акеллой, да.
Нет, считается... Одна из версий такая, имеющая наибольшей степени место быть, это та, что его отравила очередная жена.
Да.
Собственно, свадьбу, с которой он и отмечал.
Так, сколько их кто? Было? Их, по-моему, там...
Ну, в общем-то, для варваров, в принципе, свойственна полигамия, потому что варварский мир, он весь такой рыхлый, нечеткий, неорганизованный. И единственная база, на которой там все могло быть выстроено, это кровные узы. Там тоже были свои проблемы, да, потому что часто там сын, как никто другой, мечтает о том, чтобы отец освободил ему место. Но, тем не менее, вот эти многочисленные браки — это свой способность, возможность, техническое средство для того, чтобы выстроить отношения с какими-то кланами значимыми, с какими-то центрами силы другими. И Атилла, в общем, здесь не исключение.
А он долго правил гуннами?
Как единоличный правитель. Ну, в общем, да, порядка 10 лет, там не меньше, на самом деле. Вот.
А прожил, если есть такие вообще данные?
Больше 40 лет точно. 40 лет точно. Тут на самом деле само по себе это ничего не говорит, потому что, в общем, античные люди иногда жили достаточно много. Экология была приличная. И на самом деле было несколько таких вот отсекающих моментов. Первое — это высокая детская смертность. То есть, если ты дожил до 5 лет, у тебя повышаются шансы на... Второе — это материальное положение родителей. Если ты хорошо питался и не занимался тяжелым физическим трудом с детства, это второй плюсик, да? И третий плюсик — это война. То есть если ты прошел через вот этот рубеж 40 лет, то дальше, поскольку ты уже, так сказать, менее активно участвуешь в боевых действиях, то дальше ты мог бы жить сколько угодно. Я привожу студентам обычно пример историка Полибия, который умер в 82 года, по-моему, ему было, значит, что-то порядка 80 лет, упав с коня. И, по-видимому, сломавший ику бедра, вот этот стандартный для пожилых людей.
Врачи нам недавно рассказали, Гиппократ и кто-то еще, они по 70-80 лет
прожили. Нет, абсолютно, потому что на самом деле там было очень много, так сказать, вещей, которые играли в позитивную сторону в этом плане. Другое дело, что большинство из этих возможностей пользовались, конечно, состоятельные люди. Вот. Так что то, что он прожил, на самом деле мы не знаем. Мы же не знаем точно даты его рождения. Все условно. И даже более того, текст, который сообщает нам о смерти Аттилы, он же дошел до нас даже не напрямую. Он дошел до нас в пересказе готского историка Иордана, который в свою очередь, он сам этого не видел. Он его, так сказать, это самое... Тоже он получил не из первых рук этот рассказ, так что за детали там довольно сложно ручаться. Но вот что характерно. Была это огромная держава Аттилы, по-видимому, центр, который находился в Панонии, в современной Венгрии. Да, там, видимо, находилась его ставка и так далее. Это была огромная держава, которая простиралась от Рейна на восток. Он умер, и она мгновенно рассыпалась. Потому что любые военные средства, любые насильственные средства, и это очень четко показывает как раз история варварского мира, они не способны создать действительно такое консолидированное общество. Они не способны собрать долгоиграющую державу. Вот. И это как раз пример в этом смысле барбарикум нам дает много на эту тему примеров. Там периодически какие-то вот такие огромные объединения из ничего возникают, существует максимум от течения одного поколения, а держава Аттилы меньше, на самом деле, да, и тут же там вот как пузырь лопаются и исчезают в никуда. В этом отличие, скажем, римского мира, который прежде всего цементировался культурой, потому что главным инструментом на самом деле поддержания его целостности была не римская армия. Римская армия, насколько известно, никогда не достигала численности больше 300 тысяч человек. Это очень мало, если учесть, что эта держава включала там территорию от Алжира современного, да, и до Британии почти полностью, там, без Шотландии включительно, там, от Атлантики до Ирака. Это очень маленькая цифра. На самом деле главный инструмент — это римская школа, которая все время воспроизводила в сознании римлянина его римскую идентичность, объясняла ему, что он стоит выше других народов, так сказать, прививала ему вот эти ценности и нормы социальные. И в конце концов, кстати, вопрос о том, мы на радио находимся, да, как римляне могли поддерживать единые нормы латинского языка? Как они понимали друг друга в такой огромной державе, да, которая начиналась от Испании и заканчивалась в Ираке, включительно, да, там... Это римская школа, где детей еще и учили правильно говорить. Так что роль системы образования, интегрирующая, она во многом определяла прочность и стабильность этого мира. В противовес миру варварскому, который ничего подобного не имел, который, может быть, в какие-то моменты и чувствовал себя в военном отношении более прочно, но который всегда, даже когда чувствовал себя в военном смысле сильнее, все равно для него это было привлекательно.
А сколько походов вот у Аттилы было? Варварских. Сколько он предпринимал?
Если мы говорим о походах на территорию Римской империи, в общем, последний раз он приходит туда в 453 году и, собственно говоря, покинуть его... Тогда он в Италию вошел тогда, потому что ему некому было противостоять. И ушел он только из-за начавшейся чумы. Это действительно вот тот случай, о котором я только что говорил. Он как бы в военном отношении все это превосходил, но все равно для него все это было привлекательно. И эта земля, и этот образ жизни, И климат этот, что уж так говорить.
Да-да-да.
Италия.
Я просто не очень понимаю. Они хотели войти и там вот свои корни бросить.
Да, они хотели интегрироваться в этот мир, стать его частью. И если мы говорим о верхушке, они хотели воспользоваться всеми благами, которые есть.
А почему нельзя было вот римлянам с ними договориться, если они, ну, как бы вот они входят и как-то по-доброму, и как-то с ними сосуществовать?
Там пустой земли там не было на самом деле. Пустой земли там не было, и, в общем, как бы желающих особенно там тоже просто так делиться не было, вы понимаете, там тоже как бы все было достаточно четко расписано. Характерный пример — это вандалы, как раз, которые доходят до Северной Африки, по большому счету, и там они достигают абсолютной нирваны. При том, что надо хорошо понимать, что их было очень мало. Скажем, численность Римской Африки, а Римская Африка, ну, это не вся Африка в нашем современном смысле, это Марокко, частично, не все Марокко современное, Алжир, Тунис и северная часть Ливии. Там проживало, по разным прикидкам, от 5 до 8 миллионов человек. Численность мужской части вандалов мы хорошо себе представляем 80 тысяч. 80 тысяч мужчин, начиная от вот только что родившихся детей и кончая стариками. Но если мы умножим это все на полтора, то мы получим приблизительную численность женщин. Женщин всегда больше, чем мужчин. Да, там. То есть их максимум будет 200 тысяч. Вот сравните 8 миллионов и 200 тысяч. А зато какие бонусы. Совершенно ударное замечание византийского писателя Прокопия Кесарийского насчет того, что вандалы относятся к числу абсолютно самых изнеженных варваров. Они даже два раза в день принимают ванну. Есть очень известная мозаика из Карфагена в Британском музее, находящаяся... После этого ванна
мы раз в неделю ходим, да? Вон. Моемся в баню.
Да, раз.
По субботам.
Этот конник вандал, я показываю, что, посмотрите, жизнь удалась. Он настолько, веселый, улыбающийся и довольный, рядом со своим огромным имением, потому что, в общем, когда они расселились, не только знать, но даже просто видные воины...
Новых русских, например, по поведению.
Абсолютно. Они единственное, на что направлена была их политика, на то, чтобы запугивать местное население, потому что вообще, нигде они таких бонусов
вообще
больше не получили.
Вообще шпана всегда тянется к знати, да, вообще к элите, в смысле того, в смысле образа жизни, культуры и так далее. Вот замечено, что всякие бандиты, вот они желают обставить свои дома там какими-то уже, значит, произведениями искусства, дружить с какими-то творческими людьми. А помните, когда вот Советский Союз рухнул, и, значит, эти всякие законники стали покупать какие-то машины, там, ЗИЛы всякие, чтобы быть вот как эти вот члены Политбюро там, да? Вот.
Не, но вы понимаете, в общем, как бы... Понятно, что как бы этого не хотели марксисты и, может быть, христиане в каком-то смысле, но люди все равно не равны. И на самом деле неравенство, другое дело, что, конечно, его надо, видимо, поддерживать в каких-то нормальных рамках, но неравенство — это стимул. Конечно, элитарный образ жизни, его элементы, они важны, причем главным образом даже не из физиологических соображений. В конце концов, больше чем ты съешь, ты не съешь, там, правильно? И больше одного костюма ты не наденешь. Здесь важен очень знак твоего элитарного положения, то, как к тебе относятся остальные. И с этой точки зрения то, о чем вы сказали, и то, о чем я сказал на самом деле, да, вот эта дорогая римская одежда, бесконечное количество золота. Да. На самом деле Гуарасарский клад, найденный в середине 19 века, это то, что когда Испанию захватывают мусульмане в начале 8 века, да, это часть королевской сокровищницы. Там золото килограммами реально. Эти массивные короны с рубинами, с горным хрусталем украшенные. Там все то, что давало.
Еле пили на золоте.
Да, абсолютно, абсолютно. И это еда, и вино хорошее. Ну, в общем, как бы все это
понятная
вещь.
Люди недоумевают. Говорят, Атила, ну вот он же кочевник. Что его могло привлекать в Италии? Где пасти коней?
Но на самом деле есть замечательная работа Томпсона на эту тему, которая так и называется «Атилла, правитель гуннов», если я помню. Атилла и гунны. Вот. Так вот, жизнь кочевника на самом деле тяжелая, сложная,
и
опасная,
потом,
и голодная.
Устает от этого,
и голодная,
Давайте мы продолжим после небольшой паузы. Ну вот, жизнь кочевника не сахар.
О. Не пойдем в кочевник?
Нет.
Неизвестное об известном.
Да, мы остановились на том, что жизнь кочевника далеко не сахар, и поэтому им не только нужно было пасти коней, им надо еще было передохнуть, поесть.
Ну, во-первых, даже для того, чтобы, во-первых, для того, чтобы пасти коней, тоже нужно пространство. И еще, знаете, у оседлого населения, у него всегда есть все то, что необходимо для жизни. У кочевника, на самом деле, многого нет. У кочевника нет металлических изделий, потому что, так сказать, полноценная металлургия, понятно, при кочевом образе жизни невозможна. У кочевника нет хлеба, а на самом деле без хлеба человек жить, в общем, не может. Вот куда мы не дергаемся, да, хлеб всему голова. Без мяса можно, а вот без хлеба никак нельзя. Но само по себе описание вот этих самых гуннов, одетых в одежду из сшитых шкурок мелких грызунов, оно как бы не вызывает особенного восхищения. По большому счету, силу и жестокость им придавало то, что они были аутсайдеры. У них не было выхода. Вытесненные, оттесненные от северных границ Китая и гонимые. Дальше они шли на запад, потому что им надо было кормить чем-то своих жен и своих детей, и потому что им хотелось жить. И на самом деле во многом вот этот источник их вот этой вот звериной совершенно решимости, там, с которой они сначала атакуют готов, потом они, так сказать, подчиняют там целый ряд германских племен, с которыми они врываются на римскую территорию. Вот это на самом деле вынужденное движение, потому что на самом деле, еще раз повторю, пример гуннов, он не исключение. Скажем, готы, которые проходят огромный путь от Вислы через русскую равнину, где в том числе и какую-то роль сыграли в этногенезе славян, вот, и, то есть при возникновении, так сказать, предков нынешних славянских народов, да, там. И их движение тоже не от хорошей жизни, потому что победители оставались на месте. Победители сохраняли за собой территории, а побежденные были вынуждены их оставлять, были вынуждены искать территорию для проживания, пространство, средства к существованию. И это объясняет их движение. И по этой же причине, скажем, тоже уклоняясь от, спасаясь от гуннов, которые шли за ними по пятам, поэтому же вандалы оказываются на римской территории. Поэтому же они в новогоднюю ночь с 305 на 306 год переходят замерзший Рейн и дальше идут как можно дальше, углубляясь в эти римские пространства, через всю нынешнюю Францию, через Пиренеи, в Испанию, затем в Африку, потому что в конечном итоге их всюду преследуют противники, которые там периодически меняются. Но вот эта решимость, вот эта вот жестокость, да, разговор о которой мы начали, она вынуждена. Характерное замечание более позднего периода, но, на мой взгляд, к месту здесь находящийся, Дудона Сен-Кантенского, который пишет про скандинавов, про викингов. И он говорит, что как только они получают землю, как только они получают место для поселения, они тут же становятся нормальными людьми, если так.
Ну, это как, вот знаете, когда изучаешь там историю наполеоновских войн, понимаешь, что все его коллеги, ребята, молодые же все были генералы, совсем молодые, юные, как и он. И вот когда они уже... Собственно, почему он проиграл? Не потому что колбасил в итоге его одного, потому что все остальные уже... Например, Мюрат был его чуть ли не зятем и так далее. Они говорят: у нас уже семьи, у нас уже дети, мы не хотим больше воевать. Нам это неинтересно, как бы. Да? Нам хочется уже какого-то замка, спокойствия и так далее. То есть вот эта вот пассионарность, которой он был заражен до конца, их уже оставило. Поэтому все его, значит, как сказать, соратники, да, они отодвинулись, сказали: ты давай сам, а мы уже все.
Ну, в общем, на самом деле истории там, которые я могу там рассказать из 5-го и 6-го века, они все на ту же самую тему, когда готский король Атаульф берет себе в жены сестру римского императора Галлу Плацидию, так сказать, с ней заключает брак. И, в общем, это, конечно, показатель и в целом, и культурных ориентаций. Он тоже хочет жить здесь, он хочет тоже жить так, и он хочет, чтобы за ним это право было признано, и чтобы его не трогали. Там, что, по большому счету, это...
Эх, все мы хотим счастья, чтобы нас понимали. Двигатель. Так было тогда, и сейчас так будет всегда, наверное. Спасибо, что...
Да, спасибо большое.
Проиллюстрировали это историческими фактами. Приходите к нам еще. У нас в гостях был кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Олег Валентинович Ауров. Спасибо.
Всего доброго, до свидания. До свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.